Салман Ружди. Стыд. Часть первая. На волю из родных краев. Глава первая. Лифт к затворницам. В далеком пограничном городке К, очертания которого с высоты напоминают разве что кривобокую гантель, жили некогда три сестры. Лица их были исполнены красоты, а души — любви. Звали их... Впрочем, настоящими именами пользовались не чаще, чем заветным фарфоровым сервизом, навечно сокрытым и забытым в каком-то буфете после печальных событий в семье. И сервиз из тысячи предметов, сработанный еще в царской России на гарднеровских заводах, превратился едва ли не в легенду. Полноте. Да был ли сервиз-то? Однако пора незамедлительно вернуться к трем сестрам. Они носили фамилию Шакель, а звали их по старшинству Чхуни, Муни и Буни. И вот однажды у них умер отец. Престарелый господин Шакель, вдовец с 18-летним стажем, по стародавней привычке называл родной город чертовой дырой. В предсмертном бредовом, многословном, хотя и малопонятном монологе домашняя прислуга, путаясь в лабиринтах хозяйского красноречия, разобрала лишь похабщину, брань да проклятие, столь неистовое, что, казалось, у постели взвихрился маленький смерч. Давно отошедший от мирской суеты старик в последнем слове исторгал копившуюся всю жизнь злобу на родной город. То он призывал силы ада обратить в прах низенькие поносного цвета домишки, не впопад лепившиеся к базару. То обращал уже подернутые смертным литком проклятия на чистые и опрятные особняки военного городка. Собственно, эти два района и составляли округлые разновеликие бока гантели. В старом городе жил местный люд, неимущий и угнетенный. В новом – пришлые угнетатели, ангрезы, то бишь британские сахибы. Господин Шакель люто ненавидел и тех, и других. Долгие годы провел он, добровольно заточившись в своем огромном доме, почти все окна которого выходили в сумрачный, колодцем, двор. Стоял дом на пустыре, равно отдаленный как от района торгового, так и от военного. Со смертного одра господину Шакелю через едва ли не единственное глядевшее на белый свет окно была видна громада гостиницы, словно мираж, выросший в военном городке. В ее холлах блестели золотые урны, сновали ручные обезьянки в униформе с медными пуговичками, в залах с лепными потолками по вечерам играл настоящий оркестр, в буйной зелени диковинных растений благоухали чайные розы и белые цветы магнолии, тянулись вверх изумрудно-зеленые пальмы. И хотя ее золоченый купол давным-давно дал трещину, он все же, дорезя в глазах, отливал закатным великолепием дней минувших. Под его сенью ежевечерне собирались лощеные офицеры-ангрезы, штатские в белых манишках и галстуках, жадноглазые дамы, увешанные ожерельями и колье. Они приходили потанцевать в блестящем, как им мнилось, обществе, хотя блестели лишь их белые, точнее, бледные лица, да и то от пота, так как их нежная, умощенная морскими туманами кожа страдала от пагубного влияния палящего солнца и красного бургундского. Только безумцу может прийти в голову распивать вино в полуденном пекле и с очаровательной беспечностью издеваться над собственной печенью. Старик прислушался к музыке, тешившей проклятых колонизаторов в нарядной гостинице, не иначе их последний час настает, язычным голосом проклял зыбкую, миражом манившую гостиничную суету. «Закрой окно!» — крикнул он старухе-служанке Хашмат Биби. «Не хватало еще под эту какофонию умирать!» Ставни плотно замкнулись, старик успокоился, собрал остатки сил и изменил течение своего предсмертно-бредового монолога.
«Скорее, скорее сюда!» — принялась зазывать его дочерей служанка. «Ваш отец никак сам в ад напрашивается!»
Это господин Шакель, закончив костерить белый свет, обратил всю ярость на себя самого, требуя собственной душе вечное проклятие.
«Ох, не туда, не туда его понесло!» — сокрушалась Хашмат Биби. «Что же на него нашло?»
Растить дочерей вдовцу помогали кормилицы из огнепоклонников, малолетние няни Аи из христиан и мораль, преимущественно мусульманская, что крепче булатной стали. Впрочем, Чхуни говаривала, что отцовский характер еще больше закалился под палящим солнцем. Всю жизнь он не выпускал дочерей за порог необъятного дома-лабиринта, отказал им в образовании, заточив в женской половине особняка. Девушки развлекались тем, что болтали на самодельных языках, непонятных чужому уху, достроили самые невероятные предположения о том, как выглядит голый мужчина. В раннем девичестве их неуемное воображение рисовало мужские половые органы в виде ямочек на груди, эдакие уютные гнездышки, куда поместились бы девичьи соски, поскольку, как впоследствии поочередно вспоминали сестры, по их тогдашнему разумению, зачатие происходило посредством грудей. Отбывая свой неопределенно долгий срок заключения, узницы пришли к полному и нерушимому единению мыслей и чувств. Вечерами сестры сидели подле резного решетчатого окна, откуда виднелся золотой гостиничный купол, и, зачарованно раскачиваясь в такт, прислушивались к музыке. А еще ходили слухи, что после обеденный отдых сестры проводили во взаимных ласках, а по ночам они будто бы не гнушались и черной магией, дабы побыстрее спровадить отца на тот свет. Впрочем, чего только не болтают злые языки, особенно о красивых молодых женщинах, недоступных плотоядному мужскому взору. Достоверно лишь одно. Именно в те годы, задолго до столь возмутительного появления на свет ребенка, вся троица, тосковавшая о детях со всей силой неискушенного девичества, заключила негласный договор. Никогда не разлучаться. Навсегда сохранить взаимную привязанность, даже когда появятся дети. То есть грядущих сыновей они постановили воспитывать вместе, втроем. Совсем уж грязные сплетники утверждают, хотя и бездоказательно, что договор этот был написан и подписан кровью юных затворниц, причем кровью ежемесячных женских тягот. Потом бумагу якобы предали огню, а содержание навечно сохранилось в самых сокровенных уголках тройственной памяти. В ближайшие 20 лет сестрам суждено вырастить лишь одного ребенка, и нарекут его Омар Хайямом. Происходило все это в XIV веке, мусульманского, разумеется, летосчисления. Не сложилось бы у вас впечатление, что рассказ мой о далеком-далеком прошлом. Время, увы, не столь однородно, как, скажем, молоко, и в краю, о котором идет речь, до самой недавней поры царило прямо-таки средневековье, как-никак, XIV век. Хашимат Биби предупредила сестер, что отец вот-вот распрощается с жизнью. Все облачились в лучшие наряды и отправились к умирающему. Старик хрипел и задыхался в железных тисках совести. Он мрачно требовал, чтобы Всевышний определил ему место вечных страданий на самых что ни на есть задворках ада. Потом он смолк, и Чхуни, старшая из дочерей, не замедлила задать единственно важный для всей троицы вопрос.
«А правда, отец, что мы теперь заживем богато?»
«Продажные твари!» — бросил он на прощение страдалец. «Ни шиша вы не получите!»
Полноводная река благополучия, в которой, если верить молве, семейство Шакель выудило не одну золотую рыбку, оказалась на поверку давно пересохшим ручьем. Выяснилось это наутро после смерти старого сквернослова. Не один десяток лет удавалось господину Шакелю скрывать свою деловую несостоятельность. Тому способствовали и личина солидного отца семейства, и вздорный характер, и несказанная гордыня, самое вредоносное наследство дочерям. Одним словом, перед сестрами раскинулась выжженная пустыня банкротства, и все дни, отведенные обычаем для скорби и траура, они провели, рассчитываясь с отцовскими кредиторами, кои не смели докучать ему при жизни, зато теперь требовали незамедлительной выплаты всех долгов, да еще с процентами. И горделивые узницы, почуявшие ветерок свободы, лишь презрительно скривились. Ишь, стервятники, кружат над остатками пущенных на ветер богатств, норовят поживиться. С измальства девушек приучили. Некоторые вопросы, в том числе и денежные, с посторонними не обсуждают. Поэтому без долгих разговоров, не глядя, они подписывали счета направо и налево, и богатейшие земли отца, едва ли не все плодородные поля и сады в округе, где условия для земледелия далеко не самые благоприятные, обрели новых многочисленных хозяев. А сестрам остался лишь огромный, безалаберный дом с несметным количеством утвари, заполнивший комнаты, да несколько слуг, призраков прошлых дней. Они отказались покинуть дом, но отнюдь не из одной только преданности. Их жизнь тоже прошла в заточении, и нежданная свобода страшила пуще смерти. Оказавшись в бедственном положении, сестры повели себя в лучших аристократических традициях, решили устроить званый вечер. Много лет спустя сестры вновь и вновь делились воспоминаниями о том скандально незабываемом вечере, и лица их озарялись простодушными, веселыми улыбками. Может, им казалось, что молодость не обошла их стороной?
«Пригласительные билеты я заказывала в гарнизоне», — заводила Чхуни Шакель, устраиваясь подле сестер на старом деревянном диване.
Довольно хохотнув над былым приключением, продолжала.
«Ах, что это были за билеты? Золотым тиснением, картон плотный не согнуть. Каждый точно плевок в лицо судьбы».
«И в лицо покойного папочки», — подхватывала Муни. «Он бы закричал. Совсем стыд потеряли. Распустились, в конец. Родного отца в грош не ставят».
«Не мудрено», — вставляла Буни. «Нам от него ни гроша и не перепало».
Поначалу сестры думали, что угрызения совести, посетившие отца в последние минуты, связаны с грядущей нищетой дочерей. Однако потом, думая, их настроились на более прозаический лад.
«А что, если перед смертью ему увиделось будущее?» — предположила Чхуни.
«Хорошо бы! Тогда бы он умер в таких же муках, в каких принуждал нас жить!» — заключили сестры.
Быстро облетела городок весть о том, что сестры Шакель выходят в свет. Настал долгожданный вечер, и дом заполнили виртуозы-музыканты. Впервые за 20 лет в этих пуританских стенах весело зазвучали трехструнные домры и семиструнные саранды, запищали свирели, забили барабаны. Полчища булочников и кондитеров нагрянули с обозами всякой снеди, враз опустили витрины их заведений. Зато столы в шатре, поставленном во дворе, ломились от яств, зеркальные стены множили роскошь и изобилие. Все же чванство, которым с младенчества вскармливал дочерей старый Шакель, самым пагубным образом сказалось на приглашенных. Достопочтенным гражданам К нанесена смертельная обида. Им отказали в обществе трех блистательнейших девушек города, обделили пригласительными билетами золотым тиснением, о которых только и судачили все вокруг. Сестрам ставилось в вину и другое. Они попрали правила хорошего тона еще и тем, что, отказав достойнейшим из достойных, разослали золоченые карточки в дома ангрезов, этим завсегдатаем балов. А подлинным старожилам, за редчайшим исключением, так, по сути дела, и не довелось переступить завет на запретный порог. Зато целая толпа иностранцев, которые преобладали военные мундиры, вечерние платья и чужеродный язык после традиционного коктейля в гостиничном ресторане, направилась к дому сестер Шакель. Ох уж эти колонизаторы! Бледнолицые сахибы и их бегум в непременных перчатках, нарочито громкий, вызывающий говор, ослепительно-снисходительные улыбки, и всю эту ораву поглотил зеркальный шатер.
В тот вечер и спиртное подавали. Даже много лет спустя, вспоминая об этом, бабушка Чхуни радостно, изумленно всплескивала руками.
Но в определенный момент воспоминания вдруг обрывались, и никто из старушек и не брался объяснить толком этот коллективный провал в памяти. Не берусь объяснить, и я череду невероятных слухов, потянувшуюся после того памятного вечера во мрачном чреве прошлого. Одни, например, утверждают, что гости из местных, богатеи из Эминдары, с женами, чьи капиталы, впрочем, не шли ни в какое сравнение с былыми миллионами шакеля, простояли весь вечер тесной злобной кучкой, уставясь на резвящихся сахибов-ангрезов. По другим свидетельствам выходит, что ранее упомянутые господа из местных убрались во свояси, не пробыв и 5 минут, так сказать, не преломив хлеба с хозяйками, бросив их на произвол властелинов-колонизаторов. А можно ли верить слухам, дескать, сестры точно на торжественном параде обходили господ офицеров, причем девичьи глаза прям-таки сверкали от избытка сурьмы и чувств, и молча оглядывали каждого. Достает ли лоска усам, мужество, крутым подбородком? А затем, опять же, согласно легенде, 3 сестры разом хлопнули в ладоши и заказали музыкантам европейские танцы. Минуэты, вальсы, фокстроты, польки, гавоты. И воистину демоническая сила исходила от инструментов, не жалевших себя музыкантов. Танцевали, если верить молве, всю ночь напролет. Разумеется, и одного этого пиршества хватило бы, чтобы обвинить новоявленных сироток во всех смертных грехах. Но самое страшное ждало впереди. Кончился праздник, разъехались музыканты, бездомные собаки сожрали горы объедков и нетронутых блюд. Та же высокородная спесь не позволила нашим героиням отдать беднякам пищу, предназначавшуюся для избранных. И пополз по городским базарам слушок, мол, в ту разудалую ночь одна из задавак сестер что-то потеряла и что-то очень скоро обретет. прибавление в семействе, так сказать. О, какой стыд! Стыд и срам! Впрочем, если сестры Шакели страдали от бесчестия, то не подавали виду. Они отправили одну из оставшихся служанок, Хашмат Биби, в город. Там она передала кое-какие поручения искуснейшему ремесленнику, некоему Якобу Белуджо, а еще купила самый большой замок, который отыскался в скобяной лавке. Замок этот был столь велик, что пришлось нанимать мула. Погонщик полюбопытствовал.
«А что твоим госпожам запирать-то? Их уж и так подчистую обобрали!»
Верная Хашмат свирепо свела к переносице глаза и ответила так.
«Чтоб ты сам нищим подох! Чтоб внуки твои ссали на твою могилу!»
В старой корге удивительно сочетались олимпийское спокойствие и неуемная свирепость. Якуб мастер на все руки, как зачарованный, беспрекословно исполнял все ее приказы. Она велела соорудить со стороны улицы необычайный лифт, подъемник без дверей наподобие тех, в которых доставляют из кухни в ресторан готовые блюда, только просторнее, чтобы вмещал трех человек. На нем с помощью рычагов, тросов и моторов любой груз можно было поднять и на верхний этаж. Причем Хашмат Биби особо указала, что управляться лифт должен из дома, да так, чтобы обитательницам, не то что из окна высовываться, пальчика своего улицы не показывать. Предусмотрела она и меры безопасности.
«Здесь поставь пружину, чтоб в доме нажали, а днище б откинулось. А вот здесь, здесь и здесь запрячь в стенки кинжалы подлиннее да поострее, тоже на пружинах. Кнопку нажмешь, а они раз — и выскочат. Тогда уж к моим хозяйкам никто без спроса не сунется».
Много еще ужасных секретов таил подъемник. Сам Якуб так ни разу и не лицезрел сестер. Закончил он работу, а в скорости умер в придорожной канаве, корчась от боли и держась за живот. И опять попеняла сестрам молва. «Отравили умельца бесстыжие бабы, чтоб не сболтнул чего о своей последней столь загадочной поделке». Впрочем, справедливости ради отметим, что медицинское заключение никоим образом не подтвердило слухи. Якуба Белуджи, оказывается, уже долго донимали время от времени боли справа внизу живота, и умер он, очевидно, самым естественным образом, от банального, хотя и рокового перитонита или от чего-то подобного, но отнюдь и не от злых козней мнимых отравительниц. В один прекрасный день трое из оставшихся в доме слуг мужчин наглухо затворили массивной с медной окантовкой двери. В последний раз перед кучкой зевак мигнул тусклым металлом огромный замок на тележке в сумрачном чреве дома, ознаменовав начало более чем полувекового затворничества сестер. Закрылись двери, заскрежетал ключ в замке, и удивительное отшельничество обитателей дома началось. Не напрасно ходила в город Хашмат Биби, она оставила в запечатанных конвертах подробнейшие указания местным торговцам и ремесленникам. И с той поры по установленным дням и часам к последнему детищу Якуба приходили доверенная прачка, портной, сапожник, избранные торговцы мясом, фруктами, галантереей, цветами, почтовыми товарами, овощами, книгами, безобидными напитками, зарубежными журналами, газетами, мазями, духами, сурьмой, полосками эвкалиптовой коры, чистить зубы. Приносили пряности, крахмал, мыло, кухонную утварь, рамы для картин, игральные карты, струны. Торговцы подавали условленный свист, лифт шурша опускался, в нем лежала записка с заказом. Таким образом, сестры Шакель полностью устранились от мира, по доброй воле вернувшись к затворничеству, конец которого они едва успели отпраздновать после кончины отца. Но обставили они все, и на этот раз с таким чванством, что и само затворничество воспринималось как новая прихоть их безудержной гордыни, а отнюдь не как раскаяние в собственном жестокосердии. И тут пикантный вопрос. А как сестры расплачивались с торговцами? Мои героини стыдливо потупятся, а я хоть отчасти воздам слушателям за многие и многие неотвеченные вопросы и приоткрою тайну. Докажу, что в самых крайних случаях автор все-таки в состоянии дать вразумительный ответ. Последний запечатанный конверт Хашмат Биби оставила на пороге наименее почитаемого в городе заведения. Там чтят не Коран, а векселя. Там полки ломятся от неисчислимых полуистлевших реликвий. Ах, пропади пропадом это заведение. Короче и честнее говоря, Хашмат Биби навестила ростовщика. Был он неопределенного возраста, худой как щепка, смотрел невинно широко распахнутыми глазами. Звали его Прайдоха. И в скорости он тоже объявился у подъемника, как и предписывалось, под покровом ночи, чтобы оценить все находящееся в доме и незамедлительно выдать наличными сумму в 18,5% от продажной стоимости заложенных вещей без права их выкупа. Так три матушки грядущего Омар Хайяма воспользовались прошлым, единственным своим достоянием, чтобы обеспечить будущее.